Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом! Итак, мы начинаем эфир, первый эфир в этом году, что мне очень приятно, мы продолжаем. И я надеюсь, что, как всегда, мы будем вас радовать, удивлять, вдохновлять, отвечать на ваши вопросы. И сегодня мы продолжаем наши эфиры по великим художникам. Мы решили приготовить такой некий сюрприз, и надеюсь, что он будет вами оценен. Поговорим о натюрмортах. Ну вот, казалось бы, фрукты, цветы, и другие всякие прочие предметы, насколько они могут быть интересны для нас сейчас. Друзья, они, я думаю, что могут быть интересны, потому что вот в 16-17 веке голландцы, а мы будем говорить именно о них сегодня, они зашифровывали свои картины. Это был, ну, некий такой ребус, интеллектуальная игра. И вот на самом деле, что в себе эти картины содержат, почему мы о них говорим сегодня именно в передаче «Шалом», я думаю, что вы и узнаете. Вот от меня, от Татьяны Вагановой и от Алексея Мочалова. Да, вы говорите.
Шалом.
Все-таки, так, Леш, привет.
Да, еще раз шалом.
Уже в новом году.
Да, очень приятно, что наш сегодняшний первый эфир посвящен такой прекрасной теме.
И о натюрмортах.
Возвышенной, да, о натюрмортах.
Да, ну кто-то, может быть, сразу как раз не поймет, что речь идет о какой-то возвышенности. Вот, наоборот, еда, пир, вот только все недавно отошли от новогоднего стола.
Вот. И опять эта тема.
И опять эта тема. Но я думаю, сегодня мы посмотрим, на самом деле, что стоит за всеми этими колбасами, окороками, вот, рыбами, лимонами и так далее. Там, на самом деле, все не так просто. Ну, хорошо, с чего мы начнем?
Ну, наверное, начнем с такого некого исторического контекста. Вспомним нашу такую линеечку, что мы начинали с вами идти от Возрождения, вспоминали великих художников, да, потом мы Леонардо, Микеланджело и так далее. Потом мы чуть-чуть двинулись в сторону севера. Вот это северное, холодное Возрождение, но там мы тоже увидели достаточно теплоты, достаточно таких разных прекрасных вещей. И теперь мы двигаемся дальше, мы двигаемся в 16-м столетии и рассмотрим здесь новых художников и их, соответственно, произведения искусств.
Да, смотрите, в чем фишка, друзья, почему мы все это делаем в шаломе? Потому что нам интересно посмотреть, как великие художники отображали, они действительно отображали и отражают даже по сию пору, мы говорили об этом и в рождественском эфире, как они берут темы библейские, темы, связанные с верой, с Богом, как они понимают это, интерпретируют, исходя из собственного контекста, из исторического контекста, в котором они жили. И, по-моему, вот это действительно это очень интересно и актуально, потому что мы смотрим на некую такую палитру не просто красок, не просто каких-то композиций, а на палитру идей, ощущений, эмоций, мировоззрений, некой такой мировоззренческой концепции, цивилизационной концепции, которой мы с вами тоже принадлежим, и мы являемся ее частью. И мы как бы считываем это и понимаем, что на самом деле между нами не так много различий, несмотря на то, что нас разделяет большое количество времени. И очень интересно именно посмотреть, вот как же эти герои, библейские герои, еврейские люди, персонажи, образы, истории, как они именно интерпретировались вот в этом интересном художественном контексте. Поэтому и сегодня мы тоже будем вот интересно так раскрывать через натюрморты вот всякую такую интересную всячину, как раз видеть те истории, библейские истории, которые происходили с еврейским народом, а впоследствии уже и с другими народами. Ну что, начнем мы.
Начнем.
А, подожди, опять не начнем. Я тебя снова прерываю. Давай мы просто еще скажем нашу коммуникацию. Угу. Друзья, мы в прямом эфире, поэтому вы можете нам и звонить, если вы, пожалуйста, желаете. Вы можете нам писать, и если вы нас смотрите, слушаете онлайн. Будем с удовольствием отвечать на ваши вопросы. Ваши лайки, комментарии, репосты, все это приветствуется, потому что. Хочется, чтобы мы как-то с вами немножко пошире смотрели на окружающий нас мир, поглубже, поразнообразней. А для этого, я думаю, как раз наш эфир и нужен. Поэтому давайте мы на перебивочку, а вот после перебивочки мы начнем, хорошо? Все, итак, на перебивку, а потом возвращаемся.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам.
Да, мы рады вам, дорогие. Итак, шалом в эфире. Сегодня мы говорим о загадках голландского натюрморта. Вот что же таят в себе прекрасные букеты, сочная карака, вот такие вот соблазнительные мидии и лимоны. Как мы уже говорили, это не про еду, это совершенно про другое. Это про вот смыслы жизни. А какие? Вот мы сейчас как раз
давайте уже
с Алексеем и стартанем
в историческое. 16-е столетие, да, мы должны понять, осознать вообще контекст того, что происходит, да, почему вдруг художники среди этих окороков и пышных цветов видят какие-то библейские прообразы, видят духовные составляющие. Но дело в том, что на тот момент Голландия 16 века это представляло собой государство, а точнее колонию испанскую. И здесь происходит некое освобождение от испанского ига, и 1581 год, когда начинается вот это вот, ну, точнее, уже на тот момент закончилась многолетняя война, и
Нидерланды получают независимость.
Вот эту независимость, да, Соединенное Королевство. И самое интересное, что там идет отказ от католичества. Это ассоциировалось, ну, вот с такой вот властью, испанской властью. А здесь мы национальное государство, и поэтому, конечно же, там принимается протестантизм, который был популярен в Европе на тот момент. Но самое интересное, он воспринимается голландцами как, ну, такой аскетичный. Поэтому там выбирается направление Жана Кальвина, реформаторство, ну, или более известное как пресвитерианство. Надо сказать, что в отличие от Мартина Лютера, это очень важно, потому что, ну, тогда мы поймем проще вот контекст художественный, да, в каком контексте жили люди и вообще, ну, почему у них такие были идеи, почему там не было изображений замечательных библейских сюжетов, почему натюрморты, в конце концов. Но дело в том, что Жан Кальвин, он выбрасывает из церкви в прямом смысле все, что отвлекает, по его мнению, от Бога. Все рисунки, все изображения, в том числе в некоторых храмах даже выбрасывались и кресты, вот просто лавочки, кафедра и священное писание. Он даже выбрасывает музыкальные инструменты, все надо петь акапельно, все достаточно аскетично, строго. Все внимание должно быть на словах, а не на вот зрительном.
Да, кстати, эта идея не изжила себя, то есть есть и сейчас тоже, безусловно, такие церковные течения, которые придерживаются того же самого. Ничего в церквях, никаких изображений, никаких музыкальных инструментов, все очень аскетично. Только я и Бог, и все. Ну вот, еще четыре стены. Да.
Да, это точно. И что же делать художникам в этот момент? Нельзя никого изображать. Что делать? Тогда художники начинают изображать предметы, натюрморты. То, что их окружает, начинают рисовать, начинают писать. И, естественно, в храмах, ну, это не повесишь, они начинают их продавать. Продавать каким-то более-менее состоятельным людям, которые вешают у себя в комнатах, в квартирах, да, если это там были какие-то дома. Но в том числе надо сказать, что здесь, конечно же, остается вот этот глубокий духовный смысл.
Но здесь вот сразу можно оговориться, что вот мы-то с вами, да, когда придем в какие-то музеи, посмотрим на натюрморты голландцев, и как раз, наверное, в первую очередь мы увидим именно вот эти уже вышеупомянутые окорока, лимоны, креветки и т.д. и т.п., всякие там бокалы, стаканы. Но люди именно 16-17 столетия, голландцы, когда приходили, смотрели, покупали, они знали, что они берут. То есть для них это было более понятно, вот, чем для нас сейчас. Но мы хотим же, в конце концов, мы же тоже, чем мы хуже голландцев, 16-18 века, да, нам тоже нужно в этом разобраться и понять, что же там скрывается за всей этой едой.
Ну, вообще, слово «натюрморт» с французского языка означает «мертвая природа», такие страшные слова, все умерло, все похоронили, а вот по-голландски, это замечательное слово, мне очень нравится перевод, означает «тихая жизнь». Жизнь есть, но она тихая, она спокойная, она вот такая,
но
вот, что ли, благоговейная.
Она выражает прям мировоззрение, да, вот голландцев, да. Как раз вот именно кальвинистического настроения, тихая, спокойная жизнь. Да, кстати, между прочим, вот благодаря тому, что они переключились на эти натюрморты, там и ушли от другого направления там в живописи, но они очень много писали именно бытовых сцен еще, там и портретов, и разных там зарисовок.
Но тоже это уже внутри, чуть позже.
Да, внутри символы, там разные там семейные, все, поэтому благодаря этому вот спасибо большое, значит, здесь и Кальвину, и сотоварищам, и протестантам мы имеем большую возможность посмотреть на быт людей вот как раз 16-17 века, это тоже хорошо. Но возвращаясь к натюрмортам.
Да, вот, наверное, мы первый натюрморт рассмотрим. Ну, как обычно, уже по нашей традиции картинок в эфире у нас нет, поэтому, дорогие друзья, если у вас
открывайте,
под рукой интернет...
Открывайте сейчас.
Да, открывайте. Первый наш товарищ, художник, это Вильям Класс, голландец, и его натюрморт с лимоном. Вообще, на самом деле, я не знаю, найдете ли вы подобный натюрморт, у него их очень много. Они писали много похожих натюрмортов с одинаковыми названиями. Но все равно, вот натюрморт с лимоном, в принципе, здесь, если даже вы откроете чуть-чуть другой, ничего страшного, они очень-очень похожи. И что мы здесь вообще видим? Перед нами достаточно аскетичный натюрморт. Вот здесь у меня распечатка. Стоит бокал с вином, второй бокал перевернут, стол, накрытый скатертью, на нем открытая кружка, лежат орехи грецкие, блюдце, на нем лимон, он надрезан, висит вот так вот красиво кожура, нож рядом. Ну, такая вот идиллия, замечательный натюрморт. Но на самом деле там глубокий духовный смысл, который понимали и соотечественники, как мы уже сказали, да, и сам художник, сам автор. Ну, во-первых, бокал с вином. Ну, в христианской среде, естественно, это отсыл к причастию, что это Иисус Христос становится для нас вот таким вот, приносит в жертву себя, да, свою кровь. А прокинутый бокал, это как раз-таки говорит о том, что вот как Христос был распят на кресте, таким образом он пострадал за нас, и вот это вот вино, оно расплескалось, оно разлилось, оно покрыло, наполнено собой вот этот весь мир. Грецкие орехи, которые закрыты в своей скорлупе, это как раз-таки символ души, которая скована грехом, вот этой скорлупой. Ее нужно разбить, разбить этот твердый орешек. Здесь на блюдце, я уже сказал, да, вот этот натюрморт. Опять же, здесь все неоднозначно. Но кто-то говорит, что это вот состояние души человека. По виду очень красивый, привлекательный, а потом, когда ты разрезаешь его, а разрезает это прообраз ножа, например, сам Господь Иисус Христос, который вот так вот проникает до разделения души и духа, да, как Священное Писание, послание к евреям, есть такое замечательное место, и Господь раскрывает нас, разрезает и видит сущность нашу, вот эту кислоту, неприятности, то, что там есть. Но опять же, если этот лимон отжать и добавить воду, то получится замечательный напиток, приятно пить такой чай. То есть вот, казалось бы, простенький натюрморт, но здесь достаточно много символов. Но опять же, центральной частью здесь является вот эта Евхаристия, напоминание о том, что Христос стал для нас жертвой. И люди, тогда посмотрев на этот натюрморт, они могли, ну, достаточно о многих вещах подумать и проверить свое сердце, сковано ли оно грехом и мягко ли оно перед Богом, и, глядя на натюрморт, какова моя душа, да, внутренние составляющие, ну и в конце концов вспомнить, когда последний раз-то я был в церкви на причастии,
например. Вообще прилагался,
да,
к причастию, да. И в каком состоянии да это было. Я вот хочу отметить, на самом деле, когда я опять вот благодаря нашему эфиру готовилась, ну, погружалась именно в эту тему, голландцы, натюрморты, потому что не могу сказать, что это мое излюбленное, что я прям вот так люблю очень созерцать именно это, эту направление живописи, но, тем не менее, что-то вспомнилось, что-то, наоборот, открылось. И вот, например, одно из таких, ну, откровений, то, что когда мы смотрим на эти натюрморты, мы видим все время некую двоякость. Вот как сейчас Алексей сказал, то есть, например, там не было, ну, вот такой догматичной символики, ну, например, там, что лимон – это изначально плохо, там, или устрица, да, вот, да, они были таким эротическим символом, поэтому, когда художник хотел подчеркнуть некую такую вот разгульность человеческой жизни, ощущение неумеренности, которое иногда человека охватывает, невоздержанности. Да, он мог изобразить эти устрицы в том числе, но в то же время эти устрицы, вот как приоткрытая раковина, да, могла также указывать на то, что человеческая душа, она способна открыться, к переменам, к изменениям, к проникновению как бы туда Христа и так далее. Вот этим мне на самом деле они понравились, они меня зацепили, то, что нам не предлагается, не навязывается, вернее, ничего. Вот художник рисует, и он предлагает вам посмотреть на эту картину и прочитать ее согласно вашему душевному состоянию, вашей готовности, тому, что мы хотим увидеть на ней сейчас. Потому что вот мы сейчас сказали про этот натюрморт, вот, который ты замечательно описал, вот откройте его, посмотрите, и действительно, может быть, мы там увидим какие-то свои проблемные стороны жизни, а с другой стороны мы увидим, ну, некую перспективу вот на то, к чему нам хотелось бы, может быть, подойти, на некое вдохновение, на некие изменения в нашей жизни. И вот здесь как раз один из таких очень известных художников, Питер Класс, вот он пишет натюрморт с жаровней, сельдью и этими замечательными устрицами и курительной трубкой. Вот если вы посмотрите на этот натюрморт, вы, опять же, вот увидите, все достаточно просто, там нету никаких шикарных, ярких, каких-то нагромождений из цветов, опять же, из какой-то посуды. Все достаточно просто. Эти устрицы на простом блюде, какие-то закрытые, какие-то приоткрытые, часть уже съеденные. Вот это вот там селедка, сельдь, кусок хлеба, стеклянный стакан, он с водой или там частично, может быть, с вином. Все очень просто, да, но тем не менее мы смотрим на эти образы и видим, что вот эти раковины – это символ некой бренности плоти, трубка, с помощью которой, между прочим, не только курили, но еще надували мыльные пузыри – это символ вот такой внезапности смерти, да, проходящей быстро нашей жизни. Вот, например, даже один поэт, голландский современник класса, он написал такое стихотворение «Моя надежда – это дым». Он писал: «Как видно, бытие сродни куренью трубки. И в чем различие мне? Право невдомек. Одно лишь ветерок, другое лишь дымок». Да, все очень легко. И в то же время быстротечно. И хлеб, стеклянный бокал, значит, вот на заднем плане бокал с вином и водой тоже указывают на Христа, на таинство причастия. Очень интересно, вот сельдь, которую мы с вами видим на картине, это у меня картина здесь как раз открыта на смартфоне. Вот, я поэтому смотрю и, соответственно, вот говорю с вами. Вот эта сельдь, она как раз напоминает о посте и постной пище. А, значит, раковины с устрицами, они могут как раз вот сменить свое вот такое негативное значение на противоположное, да, как я уже говорила, то есть вот от такой, от развратной жизни, наоборот, переход к человеческой душе, которая вот отделяется от тела, вступает в вечную жизнь и способна к каким-то изменениям. Вот, правда, эти изменения надо сделать здесь, на земле, пока мы с вами находимся.
Успеть сделать,
да. Вот такой натюрморт. Причем я бы вот еще сказала про Питера Класса и про других, может быть, голландцев, но про него особенно. Его выделяют как художника, который рассказывал одну историю про стеклянный бокал, про стеклянный стакан. Потому что мы смотрим на его, его работы, и не только его, очень часто встречаем вот одни и те же предметы. И на самом деле для нас, как для людей современных, в нашем мире все очень быстро меняется. Вот нам кажется, что это как-то, ну, скучно и, может быть, даже примитивно, потому что, ну, хотелось бы что-то новое. Ну, хочется сказать: Питер, ну, в конце концов, ну, поставь другой стакан, попробуй работать с другой фактурой, еще что-то. Но, друзья, мы можем задать себе вопросы, вот, которые бы, может быть, как раз было бы интересно сравнить ответы голландца XVI века и человека, который живет, ну, в нашем времени. Ну, во-первых, например, да, вот если вы выбрали профессию, получили профессию, работаете ли вы только по ней? Только в ней, да, вы двигаете ли в этом направлении? Живете ли вы в одном городе, вот там, где вы родились, в том доме, который перешел вам от родителей? Значит, единожды вы в браке. Пользуетесь ли вы той же мебелью, той же посудой, которой пользовались ваши родители? И многое-многое другое. Вот голландец 16-17 века, он бы сказал бы практически на все эти вопросы: да, да, я родился в этом городе, я в нем живу, да, я живу в этом доме моих родителей, да, я пользуюсь мебелью и посудой, да, я единожды там в браке, если только не овдовел, да, там у меня то-то-то. То есть, в отличие от нас, мы бы сказали, скорее всего, совершенно другое. А у них был такой мир. Они были очень закорененные, они были очень в этом плане устоявшиеся, такие вот стойкие, плотные. И, скажем так, их система вообще мировоззрения была для них очень понятна. Вот, и она в чем-то, да, она отдавала такой средневековостью, потому что если в средневековой системе ценностей, например, ты родился крестьянином, да, вот ты и должен им быть, значит, Бог тебя для этого предназначил. Это не американская мечта. Вот родился крестьянином, будешь много работать, заработаешь себе, закончишь колледж, там, значит, устроишься на какую-то работу, будешь себе делать карьеру и выйдешь на совершенно другой статус.
Ну, здесь...
это все-таки такой особый мир.
Здесь же опять, да, вот это вот реформаторское богословие, то, что Бог уже заранее все запланирован, ты просто выполняешь некую роль, предназначенную Богом. Бог все предусмотрел, вот ты кем родился, тем, значит, ты и будешь. Никуда,
да, и где родился,
особо
там,
не стремись.
Там и сгодился, да. Причем вот интересно, представляешь, его сына, который сын от первого брака, потому что он был дважды женат, Питер, значит, вот сын от первого брака, он тоже стал художником, замечательным пейзажистом, вот, и тоже любил рисовать папин стакан. Так что все это перешло все по наследству. Да, стаканы рисовались, друзья, с особой тщательностью и изыском.
Вот, ну, все стаканы и стаканы. Следующий у нас натюрморт с букетом цветов и распятием. Так и называется.
Наконец-то.
Натюрморт с букетом цветов и распятием. Не переживайте, там тоже есть стакан. Вот он там с краешку есть. Художник Ян Давид Дехем. Натюрморт, он немного удивительный. Он отличается от всех остальных. Но, во-первых, там появляется Христос уже прям явно. Не просто под видом виноградной лозы, там распятие. Когда я первый раз смотрел на этот натюрморт, я увидел, и, наверное, если вы сейчас его откроете, вы увидите здесь пышную виноградную лозу, фрукты разные, чуть-чуть цветов. Непонятно, почему здесь букет цветов. И где-то там в углу спрятанное распятие, где-то в углу внизу спрятанное причастие, там хлеб и вино.
Ты, кстати, можешь показать, просто сейчас его переверни.
Вот так вот переверни сюда в камеру.
И поближе.
Знаю, видно, да? Ну, тут еще черно-белым.
Я думаю, что все равно увидит, да. Вот это, во всяком случае, представление вообще, вот, да, о том, да, вот. Какой это натюрморт. Видите, здесь много винограда, опять же, мы видим отсылку, стакан воды, любимый наш, и кусок хлеба.
Не, ну здесь
хлеба.
Вино все-таки.
Вино, да, хорошо.
Причастие у нас.
Вот.
А здесь в углу мы видим распятие, да, понятное дело, Иисус Христос, и почему он здесь в стороне, скорее всего, автор хотел показать, что вначале мы смотрим, обращая внимание на вот эту вот пышность, и она здесь... Как мы уже говорили, виноградная лоза,
да?
Она не изображает здесь Христа. Вот она забивает, да, мешает нам понять причастие, мешает нам понять Христа.
Отвлекает.
Наш крест, может быть, да? А здесь мы видим вот эту вот пышность природную, разные земные наслаждения в виде фруктов. А почему опять фрукты? Потому что, ну, тогда, в средние века, считалось, что это еда не очень полезная, ну, не очень практичная, что ли, да? Вот если мясо ты съел, ты наешься надолго, а фрукты ты съешь, ну, опять быстренько захочешь кушать. Тогда было другое восприятие этих всех вещей. Здесь мы видим змей, да, который тоже вот так вот обвивает распятие. Это отсылка к сатане, к дьяволу, но Христос, он все равно побеждает, да, все равно он выше, все равно он неизменен и помогает нам в наших вот этих вот
земных... Замечательно, что ты сказал, что это змея, потому что я думала, а что же это такое, там типа какая-то лента, вот эта змея.
Нет, это змея, здесь ящерица, но это тоже вот такое отражение земных страстей, земных каких-то ужасов, но Христос помогает нам, во-первых, расправляться с теми искушениями, которые постоянно на нас атакует дьявол. Ну и второе, помогает нам не настолько вот что ли погружаться в этот мир, да, хотя он настолько прекрасный, но находить, конечно же, прекрасное в Боге. Или, может быть, через призму Иисуса Христа, да, вот через крестное страдание, да, его, смотреть на этот мир другими глазами, смотреть на вот эти вот удовольствия, да, смотреть на эту природу как на замечательную, как на созданную Богом. И тоже какие-то для себя важные вещи оттуда черпать. Ну вот как-то так, когда мы смотрим на вот этот вот натюрморт.
Да, здесь, кстати, вот нам уже пишут, насколько я поняла, нас приглашают в Нижний Новгород.
Спасибо.
С тобой, да, и пишут, устроим концерт, концерт в вопросительные знаки. Ну, концерт легко.
Конечно.
Вот, знаете, концерт – это по нашей части. Пишет Андрей, у нас такая церковь первоначальных баптистов, у нас нет в поклонении богослужений музыкальных инструментов, театра, хоров и, конечно, изображения Бога и Христа. Ну, видите?
Здорово.
То есть я уже вот говорила, да, и это подтверждается, что голландцы у нас актуальны. Вот, Кальвин и все остальные, они живее всех живых. Так, ну и это тоже, вот видите, имеет место быть.
Да, замечательно. Но мы дальше продолжаем путешествие. Следующая наша работа, она прямо очень сильно отличается от предыдущих. Называется «Мясная лавка». А работа на самом деле...
Ты к какой мясной лавке?
Вот к этой самой,
к нашей,
которая, да.
Да, хорошо, спасибо. Интересно. Большое. Я сейчас тоже ее открываю, мясную лавку. Это у нас Питер Артсен, который написал «Мясная лавка» или «Кухня» со сцены «Бегство в Египет». Вот здесь интересно натюрморт, потому что, в отличие уже от колбас, там, окороков и всякой всячины, мы с вами уже видим и человеческих персонажей, которые действуют в этой картине. Они как одни из главных действующих лиц. Вот. И что вот здесь на самом деле интересно? Вот мы видим, понятно, вот все эти туши, головы, игру, все это изобилие, вот как уже сказали, это отсылка к нашей такой насыщенной жизни человеческой, быстро уходящей, которой человек иногда находится как в неком таком водовороте, действительно, как в некой такой лавке, где очень много разных товаров, и за которыми очень трудно бывает, ну, усмотреть что-то такое вот, ну, настоящее, да, более целостное. И вот мы видим здесь на заднем плане, если вы приглядитесь, вот откроете эту картину, а ты ее можешь показать прямо сейчас. Вот, отсылка на заднем плане, значит, там Иосиф и Мария, они убегают в Египет. И причем, обратите внимание, вот если мы посмотрим на все эти натюрморты, вот рядом с этой головой, над ней, вот над этой головой, значит, быка или коровы, там такой поднос с рыбами, да, которые перекрещены, и это такой символ креста, и сами рыбы тоже, которые указывают на христианство.
И голова, да,
и
агнец,
голова, да, агнец тоже. Вот,
за
и за всем этим такая открывается перспектива бегства в Египет. И мы увидим, что, внимательно приглядевшись, что Мария, она подает кусок хлеба нищей девочке, то есть как бы здесь некий такой резонанс. Здесь изобилие, здесь колбасы и все остальное, чем человек себя насыщает. А в духовном таком как бы плане мы видим, что человек готов отдать там последний кусок хлеба, потому что пища не есть самое главное для человека. Оно важное, но не главное. Да? То есть духовное выходит на первый план. Не хлебом единым будет жив человек, вспоминаем мы сразу, смотря на этот эпизод. С правой стороны мы видим веселую компанию. Ребят, которые там веселятся, шумят, наверное, поедают как раз вот все эти окорока, приносимые им из вот этой лавки, устрицы и все такое. И, значит, мясник, который у нас в красной рубахе, он, значит, разводит вино водой, готовит угощение, подает тоже вот веселящейся компании. И на самом деле очень интересно, художник здесь задумал тоже так немножко, как бы сказать, зашифровал притчу о блудном сыне. То есть вот когда мы с вами вот в этой жизни пускаемся во все тяжкие, как есть такое выражение, живем один раз, надо попробовать все. А получается так, что когда мы пробуем все, это нас разрушает. Разрушает очень сильно. И хорошо, если будет возможность у нас остановиться в какой-то точке, не открыв ящик Пандоры, и вернуться к какому-то исцелению и своему созиданию, сохранению даже, я бы сказала. А иногда такой возможности нету, да, и человек просто погибает. Увлекаясь, отдаваясь вот этим жизненным страстям, водоворотам и так далее, это человека разбивает. И вот здесь вот мы видим и резонанс, и сравнение, и самое главное, опять же, предложение человеку. То есть мы с вами смотрим на эту картину, и мы выбираем, да, в какой компании нам быть, какой путь нам выбирать, на что нам ориентироваться, что пересмотреть в своей жизни. То есть мне кажется, это вот замечательная история, вот она меня так тоже это особо...
Прямо прямая отсылка.
Да, прямая, да, отсылка. Да, несмотря на то, что первая реакция может быть такая, знаешь, даже некое отторжение от того, что вот висят там эти головы, свиная вот эта голова, там вот это,
ну,
вот говяжье.
Это опять же для
такое.
Нас, да, вот для голландцев это было нормально, это сплошь и рядом в этих мясных лавках.
Они
все
абсолютно
висело,
привыкли и... к этому виду, да. Вот.
Там, извините, трупы людей висели иногда.
Ну да, поэтому я уже с точки зрения такого рафинированного человека 21 века, тем более, наверное, себя лично, вот, поэтому как-то вот головы и все эти разделанные туши, да, сначала вызывают реакцию некого отторжения. Вот, а потом за всем этим ты видишь, скажем, некие вот слои жизни. Как интересно тоже сказал, по-моему, Табаков, что в общении с человеком и вообще при жизни мы иногда очень много внимания обращаем на первый слой. А жизнь, она многослойная, и человек, и жизнь, и поэтому нужно время, терпение для того, чтобы именно добраться до этих внутренних слоев, они самые интересные. Так, хорошо, можем двигаться,
да,
дальше.
Да, двигаемся дальше, и у нас следующий художник – это Питер Буль. Здесь надо сказать, что этот автор, он очень сильно увлекался следующим видом натюрмортов, который называется ванитас.
Ну, а, ты к ванитусу уже? Давай немножко попозже.
А, хорошо,
давай,
да.
Давай еще тогда, может быть, поговорим про Франца Снейдерса. Вот он, значит, он из Фландрии.
Ага. Да, здесь вот. Надо небольшое отступление.
Небольшое отступление,
сказать.
Скажи, пожалуйста, да.
Дело в том, что Голландия, она делилась, ну, на две такие части. Это, конечно же, сама, простите за тавтологию, Голландии, да, и юг, это Фландрия, да, вот эта фламандская жизнь, она была особой, там было католичество развито, в отличие от такого достаточно аскетичного протестантизма, очень строгого, может быть, жесткого. Здесь царила обычная такая жизнь, привычная, может быть, на тот момент для людей. Сохранился католицизм, поэтому сохранились и замечательные росписи в храмах, и такая пышная, богатая церковная жизнь. Но в то же самое время было влияние протестантизма, поэтому художники обращаются к теме натюрмортов. Но здесь, вот мы сейчас с вами убедимся, что натюрморты, они здесь приобретают, ну, другой контекст, другой оттенок, да. В этих натюрмортах, это не просто натюрморт, это картина. Картина — это у нас пейзаж, натюрморт и портрет. И здесь мы как раз-таки видим вот эту полноту, что называется, ну, профессиональным языком, картина. И портрет, да. И натюрморт, и иногда даже мы видим пейзаж. Ну и давайте, да, к художнику обратимся.
Да, давайте к нему обратимся.
Франц Снейдерс.
Да, нарисовал он эту прекрасную рыбную лавку. Кстати, эти картины, они часто висели именно в замках, каких-то дворцах. То есть они были парадные, их заказывали специально для этого. Значит, и что мы здесь видим? Мы видим такой роскошный стол рыбный, да, который подчеркивает достоинство Фландрии. Мы видим разные виды рыб. Здесь и осетры, и крабы, и те же самые устрицы, и красная рыба, значит, такими прям вот лежит соблазнительными кусками. Очень-очень такое большое изобилие. Женщина, которая со всем этим управляется, мальчик, который ведет с ней вот какой-то разговор, то есть между ними идет какой-то диалог, она ему что-то объясняет, и сзади мальчика корзинка. И вот там, значит, лежат всякие фрукты, тоже орехи, всякие вкусности. И еще мы увидим такие красные деревянные башмачки. Вот. Вот дело в том, что, значит, эту замечательную корзину мальчику подарили именно специально в определенный день, день Святого Николая. Да? То есть мы понимаем, что это вот что-то такое близко к Рождеству.
Санта-Николас, да?
Да, вот Святой самый... Николаус, Святой
или
Николай.
Николай Угодник,
Николай
наша
Угодник,
русская традиция.
Да, значит, это замечательный был человек, реальный персонаж, в отличие от нашего, например, с вами, да, там, языческого Деда Мороза, который был злым, а потом, соответственно, подобрел. Вот. Но святой Николаус, он или святой Николай, вот как мы уже сказали, был епископом, он был человеком достаточно обеспеченным, и у него была такая традиция как раз в Рождество делать подарки детям.
Анонимно, причем.
Анонимно,
сначала,
конечно.
Сначала никто не знал, что,
да,
это он.
Да, это
потом
выяснилось потом.
Да. Раскусили.
Вот. Причем он эти подарки опускал и в трубу, да, отсюда вот этот вот замечательный
как
такой...
Как бы с неба упало.
С неба, да,
да,
упал подарок.
Подкладывал.
И под дверь подкладывал. И дети уже выставляли свои башмачки. Отсюда вот эта традиция, да, в башмаках что-то находить. Или, например, на камине вешать тоже чулочки, потому что там мы можем обнаружить подарки от святого. Или, например, как рисуют уже на открытках изображение, когда ангел сидит и в трубу тоже эти подарки опускает. В общем, была это хорошая традиция. И, собственно говоря, художник Франц Снейдерс, он вот тоже обращается к этому, к этой отсылке. Красные башмачки, и вот в них, значит, мальчику положили подарки. И интересно, вот, значит, что мы там видим? Помимо сладостей, вот, которые там лежат, что они, вернее, обозначают? Они обозначают горести и радости, которые вообще есть в жизни у человека. Потому что наша жизнь, она действительно как корзина, в которой mm-hmm. есть очень много всего, да, целый такой пакет.
Там даже вот интересное такое наблюдение, помимо вот этих фруктов, орехов, там лежат две розги.
Обязательно, да, вот я до них еще не дошла, да.
Извини.
Там лежат две розги, которые как раз именно указывают на то, что в нашей жизни есть определенные последствия, и нас ожидают какие-то наказания из-за того, что мы, ну, делаем не очень какие-то хорошие вещи. И вот в этом как раз диалоге, который ведет женщина с мальчиком, вот она ему и рассказывает, и объясняет, что, например, если ты будешь вести себя все-таки, да, достойно, как хороший человек, и, наверное, она ему объясняет, что это такое, вот, то твоя жизнь будет больше полна вот этими сладостями и вкусностями и так далее. Вот. А если все-таки вот ты будешь вести себя плохо, выберешь такой путь жизни, то розга неминуема. И он смотрит на нее, ну, с неким таким трепетом, то есть, потому что, скорее всего, ну, так как это мальчик, это ребенок, наверное, может, он там что-то нашкодил или что-то такое сделал, и он ожидает вот определенного наказания, что, наверное, сейчас будет розга.
Легко представить себя, да, в подарок на Рождество ты получаешь,
ну, да,
розгу, и... да, там, ремень.
Да, какое-то двойственное ощущение, да. То есть, с одной стороны, какие-то сладости, а с другой стороны, стороны вот, вот такой вот предмет наказания. А если мы посмотрим на окно, мы там увидим выход на площадь и детей, которые приветствуют появление как раз там шута, это неотъемлемый такой атрибут народных праздничных гуляний. Вот тоже отсылка к некому такому веселью, некой обеспеченности и напоминанию того, что самое главное, ну, конечно, самое главное – это нашу жизнь просто не загулять. Понимаете, дело, я уверена, не в том, что художники хотели нудно что-то вот очередной раз вот сказать и про ремень, и про все остальное. Но это отсылка к тому, что наша жизнь – это все-таки штука-то сложная, она действительно очень многослойная, она в этой корзине много всего. И вот для того, чтобы этой жизнью насладиться, насладиться так, чтобы не сломать себя, не разрушить свою жизнь других, чтобы не заиграть свое предназначение, вот все это, все это разнообразие нужно постигать с Богом, потому что Он поможет тебе, расставит правильные акценты, поможет насладиться тоже правильно, не разрушая себя. И вот я думаю, наверное, это самая главная мысль. Да. Не в скучности, не в нудности, а именно в том, чтобы пользоваться жизнью во всех ее красках, разнообразии и удовольствии, но пользоваться так, чтобы при этом, я говорю, сохранить себя, сохранить свою человечность. Не потерять в себе человека. Вот это самое главное.
Да, потому что произведение называется, опять же, «Рыбная лавка», то есть действие все происходит в рыбной лавке. Ну, а рыба – это прямой отсыл на Иисуса Христа. Поэтому если вот во Христе все это, если хотите, происходит, да, оно будет все действительно в норму, да, в свою меру.
Ну,
да,
как выражение будет... такое, когда Бог встает на свое место, да, да, все, все встает на, да, свои места. Да. Да, когда Бог на своем, вот, месте,
да, и там как раз-таки Франц нам это и хотел донести, показать, да, вот все пусть будет у вас во Христе.
Ну, я думаю, что у него это получилось, и... да. Посмотрите, на самом деле, да, получите тоже такое особое удовольствие. Mm. Это же тоже удовольствие, понимаете, созерцать картину, разгадывать ее, смотреть, как-то немножко рефлексировать со своей жизнью. Это очень неплохое занятие.
Да, а вот эту картину, займитесь, вот мы прям вам очень советуем пойти посмотреть, что называется, вживую.
Вживую
она находится
в
у нас в Пушкинском музее, купить себе билет, сходите в Музей изобразительных искусств Пушкина на Кропоткинской, известный. Место, да, там вот, на, по-моему, втором этаже. Вот. В одном из залов она висит. Полюбуйтесь, постойте, посмотрите так полчасика. Я думаю, помолитесь, и Господь вам уж точно откроет что-то особенное. Вы не только такое какие-то, эстетическое, да, наслаждение, mm-hmm, получите, да, но и как-то, mm-hmm, пообщаетесь с Богом. Хорошо, мы двигаемся все-таки дальше, да?
Двигаемся.
И, наверное, завершим вот этой темой суеты-сует.
Знаменитых натюрмортов, да,
да, которые называются «Ванитас», «Суета», «Тщеславие». На самом деле в любой, наверное, художественной студии, художественной школе, вузе обязательно в программе есть до сих пор натюрморт с черепом, натюрморт вот с какими-то такими разными атрибутами, и, который называется «Суета-сует». И здесь мы опять возвращаемся с южной, такой солнечной Фландрии, да, возвращаемся в Голландию.
Более суровая.
Да, и здесь вот как раз-таки этот натюрморт, хотя аскетичная протестантская жизнь, но здесь мы поразимся. Здесь в этих натюрмортах уже не будет прямых элементов причастия, здесь будет показана наша жизнь человеческая, но опять же вот в этом натюрморте. И Питер Буль, в частности, этот художник, тоже можете найти в интернете его работы. Они все с одним названием, поэтому я вот даже две распечатал.
А показать можешь, да?
Да, конечно. Вот так и так. Видите, насколько они пышные, насколько они обширные.
А сначала давай
обширные.
Одно, а потом другое.
Ну, давайте, да,
чтобы
вот начнем
как-то, да?
Вот с этой, да. Называется все просто. Суета-сует. Что мы здесь видим? В центре череп. Ну, о чем нам напоминает череп? Сейчас, конечно, это напоминает вот о каких-то, может быть, темных событиях, да, там чуть ли не о сатанизме.
Слушай, я бы сказала так, что многим сейчас это напоминает о таких, о трендах модных, потому что, ну...
Пиратство, да.
Особенно вот был период, когда, значит, товарищи носили всякие футболки, всякие майки с черепушками, и даже на детей это одевали.
Да, и вот воспринимается, ну, во всяком случае... со смертью, да, у людей чуть, ну, более-менее каких-то образованных, да, кто-то говорит, нет, это вот там отсыл к пиратству, к некой свободе, к раскрепощению.
Да, поэтому для многих людей, например, именно более древнего периода это было просто, друзья, ну, как сказать, таким, ну, страшным действием, если вдруг на ребенка вот одели что-то такое символом смерти. Но... Может быть, они не так правы, так что же задумайтесь.
К черепу не было такого, ну, скажем, слишком ужасного отношения, потому что его часто ставили в храме, его иногда вставили в доме и использовали для такого наглядного пособия. Это бренность человеческой жизни. Рано или поздно мы умрем, но в каком отношении наша душа будет с Богом? Будем ли мы в тот момент находиться с Богом?
Может Мрачновато.
Быть, мы уйдем от Него, да. Ну, вот такой вот отсыл. И здесь вот, кстати, это все находится в центре. Вокруг черепа, опять же, мы видим вот эти вот разбросанные гнилые фрукты, это символ страданий. Могут быть использованы зрелые фрукты, это такое изобилие, плодородие. Цветы. Цветы могут быть, опять же, увядшими. Цвет увядает, красота, да, ну вот Господь, Он вечен. Или мы, наоборот, видим живые цветы, они, опять же, по-разному могут трактоваться. Там тюльпан, это может быть объект такого коллекционирования, необдуманности. Вот человек тратит все деньги, собирая коллекции. Ну а что в итоге? В конце концов, он умрет, да, в конце концов, с собой на небо, грубо говоря, он не возьмет вечность. Но опять же, здесь вот вокруг черепа, да, мы видим вот такие вот ростки, ростки пшеницы. Они совсем незаметны, они как нити. Но эта пшеница показывает нам о новой жизни. Человек, пшеница, да, если зерно упав, оно не умрет, то оно не принесет плода. И мы должны тоже в своей жизни умирать, в первую очередь, и для себя, да, в таком переносном значении. И тогда мы будем жить и сможем жить полноценной вот этой вот жизнью для других, для Бога. Ну и в конце концов, если мы умрем в земной нашей, да, жизни, то мы воскреснем. Вот это вот такой пример воскресения. Разбросанные морские раковины, улитки. Опять мы здесь говорили, что это может быть символ похоти, такого эротизма или каких-то семи смертных грехов. Но, с другой стороны, это вот душу, которая терзается, которая находится в этой оболочке, и Господь ее может раскрыть удивительным образом, да, и она станет вот такой прекрасной, красивой. Трубки здесь, ну, здесь вот еще музыкальные инструменты, опять же, такой отсыл к искусству, что искусство вечное, картины, и они могут даже пережить самого человека.
Может искусство, быть, это разные авторы, философские, да, мысли, да, вот мы видим там вот, разные такие вот бумагу с какими-то написанными там мыслями, выражениями, там стихами, возможно.
То, и что... здесь у каждой картины, да, автор, ну, совершенно разнообразно использует посылы. Иногда это прямые цитаты из Библии, например, книга Екклесиаста «Суета-сует». Вообще книга Екклесиаста – уникальная книга, где автор пытается без Бога познать красоту мира, но и в конце концов он понимает, что без Бога ничем хорошим не закончится. Даже если он делает добро, даже если он делает какие-то хорошие вещи, они в конце концов несут, ну, некую печаль. Потому что, опять же, как мы говорили, Бог дает полноту, полноту, да, радости.
Получается,
да?
Что без Бога утрачивается самое центральное, это смысл жизни.
Да. Угу. Вот. Ну и опять же, наверное, мы переключимся вот на вот эту картину. Здесь она более поздняя. И
но
здесь...
она прям вот прям барокко такое.
Да? Да, уже традиционная. Но опять же, тема одна, сюжет тот же. Череп здесь, где же он здесь? А, вон он где.
Нашли.
Аж наверху, да. Тут надо потратить столько времени, чтобы найти его. Здесь уже архитектура используется и целые прям папские такие церковные символы.
Чего,
да,
здесь только нет, да. Здесь и античность, и
здесь
папские
все вперемешку,
атрибуты.
Но опять же, центральная мысль такова, что рано или поздно все закончится. Все закончится, но душа человека, она вечна. Здесь мы видим вот эти вот игральные кости, игральные карты. Иногда могут использоваться шахматы, но здесь вот просто
здесь,
такие,
смотри,
игральные
интересно,
элементы.
То есть сам глобус тоже показан, да? То есть,
да, земной шар.
Как бы отсылка к тому, что в любом месте земного шара, да, на Земле, то есть человек, он, ну, скажем так, склонен к одним и тем же, может быть, испытаниям, каким-то, я не знаю, то порокам, зависимостям, угу, и так далее, да? Но, опять же, каждому человеку обещано спасение от всего этого вот через Господа.
Карнавальную маску видим, театральные символы. Все это говорит о том, что вот человек страдает вот этим вот лицемерием, что ли, одевая различные маски. И важно все равно, если человек, ну, исповедует, если он ассоциирует себя с каким-то, да, мировоззрением, чтобы он везде его проявлял. Не одевал маски. Здесь я один, там я другой. Например, в церкви я вот такой благочестивый. Я выхожу и совершенно другой веду образ жизни. Скорее всего, авторы это понимали. Это не только сегодня, в 21 веке. В 16-м тоже это было актуально. И художники пытаются это донести до общества. Да, вот через такие замечательные натюрморты. Часы. Песочные часы, механические. Здесь вот у нас песочные есть часы. Не буду говорить где, вот попробуйте их сами найти среди этого разнообразия. Но, тем не менее, это вот быстротечность времени. Дорожите временем, оно быстро утекает. И как важно правильно его тратить, да, вкладывать. Ведь самое, наверное, драгоценное, что у нас есть, это время, и как мы им с вами распоряжаемся. палитра, кисти, лавровый венок. Все это говорит о славе, может быть, о славе художника в том числе. И вот ведь очень много авторов, много художников, деятелей искусства, которые при жизни не были признаны. А вот когда они умирали, потом раз, их картины там стоят целое состояние, да, чтобы, может быть, они, ну, не зацикливались на вот...
Ну вот да, это. Хотя, с одной стороны, мы вот сегодня назвали тех художников, которые были очень благополучные, прекрасно писали, работали и продавались и так далее. Но, тем не менее, опять же, вот каким-то своим особым посвящением, особенной там кропотливостью, своей трудоспособностью и каким-то тоже особым художественным видением они остались, на самом деле, вот и в веках. И мы сейчас о них говорим. Ну, тот же самый Питер Клаус, да?
Да, здесь мы видим еще вот такой отсыл к античности, к прошлому. Целый ряд скульптур, полуразрушенное такое здание, поросшее травой, античные скульптуры. Опять же, нам напоминают о том, что когда-то это было все замечательным, таким красивым, но вот прошли столетия, и все вот так вот обветшало. Здесь использует художник еще вот это вот богатство, да, вот это вот блюдо, которое находится посередине, расписное, скорее всего, даже это чеканная работа, и в том числе вот это вот золото, да, рассыпанные деньги, кошельки. Действительно, человек может в погоне, да, за достижением богатства забыть о вечности, забыть о самом главном, о самом дорогом. И неправильно распоряжаться, опять же, своим временем. Оружие здесь употребляется, да, тогда было много рыцарей, много было войн, много пролития крови. И автор, наверное, тоже пытается до нас донести вот эту мысль. Действительно, когда мы тратим время на войны, а правильно ли это? Может быть, не стоит воевать, может быть, стоит сложить вот эти вот доспехи, да, и как-то договориться, попытаться договариваться. Еще что здесь мне нравится, это вот как раз-таки вот это вот головной убор, это епископский головной убор того времени. Интересно, в протестантской среде появляется такой... епископский головной убор. Но опять же тут скорее...
Но, думаю, здесь, наверное, с отрицательной такой отсылкой.
Да, отсыл к тому, что...
Потому что все-таки этот прибор, он, смотри, он находится именно среди каких предметов? То есть роскошь, золото, театральные маски и так далее. Да?
То есть человек, даже находясь, занимая какой-то духовный пост, опять же, он может согрешать. Он человек, он не святой в плане безгрешный, да, он стремится к святости, он, может быть, об этом и проповедует, в том числе себе в первую очередь, но, опять же, он склонен и подвержен каким-то грехам. И, наверное, отсыл к тому, что если бы на эту картину пришел посмотреть священник, может быть, пастор реформатор, скорее всего, это и было, чтобы он подумал. Не просто подумал и сказал, вот там какие католики плохие, слава богу, я вот такой замечательный реформатор.
Кто-то, может, так и думал, да.
Вот, ну, может быть. Да. Но здесь, наверное, автор хотел донести, что важно себя сравнить. А может быть, я вот такой аскетичный пастор, но у меня есть соответствующие пороки, может быть, склонность.
Ну да, с отсылкой к притче о мытаре и фарисее, вот, да, вот, о да. том, что надо немного к себе относиться с большей такой какой-то...
Скромностью
и здравостью.
Да, и трезво оценивать свои способности.
Вот смотри, вот мы сейчас говорим о голландцах, 16-17 век. Вот мы рассказали об историческом контексте, о том, что там была война за независимость, что Нидерланды разделились, что был север-юг, католики-протестанты. Все это повлияло, безусловно, на жизнь людей, быт, их мировоззренческие такие концепции, на их веру в том числе, и на живопись, конечно. Но мы видим, насколько это актуально сейчас. Насколько это актуально? Потому что вот ты смотришь на картины и думаешь, ну, это про сегодняшнюю жизнь, это про сегодняшнего человека.
Хотя прошли столетия, но человек...
Независимо от того, да, что мы отвечаем разно на вопросы, вот, которые были в середине передачи, да, то есть живу ли я в одном доме, сижу ли я на стульях своих родителей и пью ли я из этого же бокала, или я что-то совершенно другое меняю, там и путешествую, как говорится, по миру, и работаю сразу в нескольких, я не знаю, там, компаниях. Вот, и тем не менее, человек во многом остается прежним, и поэтому голландские послания и 16 века, и 17-го, они для нас важны. Ну, давай буквально еще пару минут, суки, по поводу именно евреев. Угу. То есть почему же это все это как-то связано с еврейской тематикой? Но мы сказали, что напрямую это именно связано как раз с Библией, с писаниями, да, с тем учением Христа, который сам по человеческой природе был иудеем, был, вернее, евреем. И иудеем, конечно, в том числе, он прекрасно знал Тору, он читал эти тексты, заходя там в синагогу, и мы видим подтверждение, это непосредственно в Евангелиях. И вообще для человека Нового Завета, человека Первой Апостольской Церкви, Новый Завет не был чем-то вообще отдельным от старого. Это не была какая-то вообще отдельная история. Это было продолжение, очень логичное, очень естественное, потому что еврейский народ ждал Мессию, они сделали, ну, то, что они могли сделать, сохранили то, что могли сохранить своими человеческими какими-то возможностями. Не всегда, может быть, там, поступая так, как должен, но тем не менее они это сделали. И благодаря этому все-таки, друзья, именно в этой среде родился Спаситель, родился Христос для всех нас. Будем об этом помнить. Да, ну что, за все спасибо главное. Большое. Спасибо. Наше время подошло к концу. Друзья, услышимся, надеюсь, в следующем понедельнике. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.